Глава седьмая. Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами, видит, наконец, знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут пред ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших со встречи людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку. Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальную своей действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омыта ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, которые не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, ни не спускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям, и, не касаясь земли, весь повергся в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его. Он среди их, как в родной семье. А между тем далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи. Он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все рукоплеща несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира. Он парит, как орел над другими высоколетающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах. Нет равного ему в силе. Он Бог. Но не таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами, и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земля, подчас горькая и скучная дорога, и крепкую силою неумолимого резца, дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи. Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ. К нему не полетит навстречу 16-летняя девушка с закружившуюся головою и геройским увлечением. Ему не позабыться в сладком обаянии им же исторгнутых звуков. Ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные создания, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качество им же изображенных героев, отнимет у него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признает современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнце и передающие движение незамеченных насекомых. Ибо не признает современный суд, что много нужного глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания. Ибо не признает современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением, и что целая пропасть между ним и кривлянием балаганного скомороха. Не признает сего современный суд, и все обратит в упрек и поношение непризнанному писателю, без разделения, без ответа, без участия, как бессемейный путник останется он один посреди дороги, сурово его поприще. И горько почувствует он свое одиночество. И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущую жизнь, озирать ее сквозь видный мир смех и незримые, неведомые ему слезы. И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновения подымется из облеченной в святые ужасы блистания головы и почует в смущенном трепете величавый гром других речей. В дорогу! В дорогу! Прочь набежавшая на чело морщинка и строгий сумрак лица. Разом и вдруг окунемся в жизнь со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками и посмотрим, что делает Чичиков. Чичиков проснулся, потянул руки и ноги и почувствовал, что выспался хорошо. Полежав минуты две на спине, он шевельнул рукою и вспомнил с просиявшим лицом, что у него теперь без малого 400 душ. Тут же вскочил он с постели, не посмотрел даже на свое лицо, которое любил искренне, в котором, как кажется, привлекательнее всего находил подбородок, ибо весьма часто хвалился им пред кем-нибудь из приятелей, особливо, если это происходило во время бритья. «Вот, посмотри», — говорил он обыкновенно, поглаживая его рукою, — «какой у меня подбородок! Совсем круглый!» Но теперь он не взглянул ни на подбородок, ни на лицо, а прямо так, как был, надел софьяновые сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок, благодаря халатным побуждением русской натуры, и по-шотландски в одной короткой рубашке, позабыв свою степенность и приличные средние лета, произвел по комнате два прыжка, пришлепнув себя весьма ловко пяткой ноги. Потом в ту же минуту приступил к делу. Перед шкатулкой потер руки с таким же удовольствием, как потирает их выехавший на следствие неподкупный земской суд, подходящий к закуске, и тут же, в тот же час, вынул из нее бумаги. Ему хотелось поскорее кончить все, не откладывая в долгий ящик. Сам решился он сочинить крепости, написать и переписать, чтобы не платить ничего подьячим. Форменный порядок был ему совершенно известен. Бойко выставил он большими буквами 1800 такого-то года, потом вслед за тем мелкими «Я помещик такой-то» и «Все, что следует». В 2 часа готово было все. Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые точно были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извощничали, обманывали бар, а может быть и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и через то, как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие коробочке, все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостью в слоге. Часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств. И потом две точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенную полнотою и обстоятельностью. Ни одно из похвальных качеств мужика не было пропущено. Об одном было сказано: «хороший столяр». К другому приписано было: «смыслит и хмельного не берет». Означено было также обстоятельно, кто отец и кто мать, и какого оба были поведения. У одного только какого-то Федотова было написано: «отец неизвестно кто, а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор». Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести. Казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! Что вы, сердешные мои, проделывали на веку своем? Как перебивались!» И глаза его невольно остановились на одной фамилии. Это был известный Петр Савельев, не уважай корыта, принадлежавший когда-то помещице Коробочке. Он опять не утерпел, чтоб не сказать: «эх, какой длинный! Во всю строку разъехался! Мастер ли ты был или просто мужик? И какой смертью тебя прибило? В кабаке ли? Или среди дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка Степан, плотник трезвости примерной». «А, вот он, Степан Пробка! Вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай все губернии сходил с топором за поясом и с сапогами на плечах. Съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне чай притаскивал всякий раз домой целковника в посту. А может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог. Где тебя прибило? Взмастился ли ты для большого прибудку под церковный купол, а, может быть, и на крест потащился, и, поскользнувшись оттуда с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукой в затылке, примолвил: эх, Ваня, угораздило тебя! А сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. Максим Телятников, сапожник». «Ха, сапожник! Пьян, как сапожник!» — говорит пословица. «Знаю, знаю тебя, голубчик. Если хочешь, всю историю твою расскажу. Учился ты у немца, который кормил вас всех вместе, бил по спине ремнем за неаккуратность и не выпускал на улицу повесельничать. И был ты чудо, а не сапожник. И не нахвалился тобой немец, гагаря с женою или с комрадом. А как кончилось твое учение? А вот теперь я заведусь своим домком, — сказал ты. Да не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею. И вот, давши барину порядочный оброк, завел ты ловчонку, набрал заказов кучу и пошел работать. достал где-то в три дешево гнилушки кожи и выиграл точно вдвое на всяком сапоге. Да через недели-две перелопатились твои сапоги и выбронили тебя подлейшим образом. И вот ловчонка твоя запустела, и ты пошел попивать да валяться по улицам, приговаривая: «Нет, плохо на свете, нет житья русскому человеку, все немцы мешают». Это что за мужик? Елизавета Воробей. Фу ты, пропасть, баба! Она как сюда затесалась. Подлец Собакевича здесь надул. Чичиков был прав. Это была точно баба. Как она забралась туда, неизвестно, но так искусно была прописана, что издали можно было принять ее за мужика. И даже имя оканчивалось на «ерь», то есть не Елизавета, а Елизаветь. Однако же он это не принял в уважение и тут же ее вычеркнул. «Григорий, доезжай, не доедешь? Ты что был за человек? Извозом, что ли, промышлял? И заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги и пошел тащиться с купцами на ярмарку. На дороге ли ты отдал душу Богу, или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может быть, и сам, лежа на палатях, думал, думал, да ни с того ни с сего, заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь и поминай, как звали. Эх, русский народец, не любит умирать своею смертью. А вы что, мои голубчики? Продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены беглые души Плюшкина. Вы хоть и в живых еще, а что с вас толку? То же, что и мертвые. А где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги. Плохо ли вам было у Плюшкина, или просто по своей охоте гуляете по лесам да дерете проезжих? По тюрьмам ли сидите? Или пристали к другим господам и пашете землю? Еремей Корякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита. Эти и по прозвищу видно, что хорошие бегуны. Попов, дворовый человек, должен быть грамотей. Ножа я чай не взял в руки, а проворовался благородным образом. Ну вот уж тебя без пашпортного поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. «Чей ты?» — говорит капитан-исправник, вернувший тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое словцо. «Такого ты, такого-то помещика?» — отвечаешь ты бойко. «Зачем ты здесь?» — говорит капитан-исправник. «Отпущен на оброк!» Отвечаешь ты без запинки. «Где твой пашпорт?» «У хозяина, мещанина Пименова». «Позвать Пименова?» «Ты Пименов?» «Я Пименов». «Давал он тебе пашпорт свой?» «Нет, не давал он мне никакого пашпорта». «Что ж ты врешь?» говорит капитан-исправник с прибавкою кое-какого крепкого словца.
«Так точно!» — отвечаешь ты бойко. «Я не давал ему, потому что пришел домой поздно, а отдал на поддержание Антипу Прохорову, звонарю».
Позвать звонаря. Давал он тебе паспорт?
Нет, не получал я от него паспорта.
Что ж ты опять врешь, говорит капитан-исправник, скрепивший речь кое-каким крепким словцом. Где ж твой паспорт?
Он у меня был, говоришь ты проворно. Достаться, может, видно, как-нибудь дорогой пообронил его.
А солдатскую шинель, говорит капитан-исправник, загвоздивший тебя опять в придачу кое-какое крепкое словцо, зачем стащил? И у священника тоже сундук с медными деньгами.
Никак нет,
говоришь ты, не сдвинувшись.
В воровском деле никогда еще не оказывался.
А почему же шинель нашли у тебя?
Не могу знать. Верно, кто-нибудь другой принес ее.
Ах ты, бестия, бестия! Говорит капитан-исправник, покачивая головою и взявшись под бока. А набейте ему на ноги колодки, да сведите в тюрьму.
Извольте, я с удовольствием, отвечаешь ты.
И вот, вынувши из кармана табакерку, ты подчиваешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и расспрашиваешь их, давно ли они в отставке и в какой войне бывали. И вот ты себе живешь в тюрьме, пока мест в суде производится твое дело. И пишет суд: перепроводить тебя из Царево-Кокштейска в тюрьму такого-то города. А тот суд пишет опять: препроводить тебя в какой-нибудь Весьегонск. И ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище: нет, вот Весьегонская тюрьма будет почище. Там хоть и в бабке так есть место, да и общество больше. Абакум Фыров! Ты, брат, что? Где? В каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу, и взлюбил ты вольную жизнь, приставши к бурлакам? Тут Чичиков остановился и слегка задумался. Над чем он задумался? Задумался ли он над участью Абакума Фырова, или задумался так, сам собою, как задумывается всякий русский, каких бы он ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни? И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами, цветы и ленты на шляпе. Вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в манистах и лентах. Хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики между тем при криках, бранях и понуканиях, зацепляя крючком по 9 пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда суряки и не понесется гусем вместе с весенними льдинами бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки, и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню. «Эх-эх-э, 12 часов!» — сказал, наконец, Чичиков, взглянув на часы. «Что ж я так закопался? Да еще пусть бы дело делал, а то ни с того ни с сего сначала загородило колесицу, а потом задумался. Эх, я дурак в самом деле!» Сказавши это, он переменил свой шотландский костюм на европейский, стянул покрепче пряжкой свой полный живот, вспрыснул себя одеколоном, взял в руки теплый картуз и с бумагами под мышкой отправился в гражданскую палату совершать купчую. Он спешил не потому, что боялся опоздать. Опоздать он не боялся, ибо председатель был человек знакомый и мог продлить и укоротить по его желанию присутствие, подобно древнему Зевсу Гомера, длившему дни и насылавшему быстрые ночи, когда нужно было прекратить брань любезных ему героев или дать им средство подраться. Но он сам в себе чувствовал желание скорее как можно привести дело к концу. До тех пор ему казалось все неспокойно и неловко. Все-таки приходила мысль, что души не совсем настоящие, и что в подобных случаях такую обузу всегда нужно поскорее сплечь. Не успел он выйти на улицу, размышляя обо всем этом, и в то же время, таща на плечах медведя, крытого коричневым сукном, как на самом повороте в переулок столкнулся с господином, тоже в медведях, крытых коричневым сукном и в теплом картузе с ушами. Господин вскрикнул. Это был Манилов. Они заключили тут же друг друга в объятия, минут 5 оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон так были сильны, что у обоих весь день почти болели передние зубы. У Манилова от радости остались только нос да губы на лице, глаза совершенно исчезли. С четверть часа держал он обеими руками руку Чичикова и нагрел ее страшно. В оборотах самых тонких и приятных он рассказал, как летел обнять Павла Ивановича. Речь была заключена такими комплиментами, какой разве только приличен одной девице, с которой идут танцевать. Чичиков открыл рот, еще не зная сам, как благодарить, как вдруг Манилов вынул из-под шубы бумагу, свернутую в трубочку и связанную розовой ленточкой, и подал очень ловко двумя пальцами. «Это что, мужички?» «А!» Он тут же развернул ее, пробежал глазами и подивился чистоте и красоте почерка. «Славно написано», — сказал он. «Не нужно и переписывать. Еще и каемка вокруг. Как это так искусно сделано? Кто делал?» «Ну уж не спрашивайте», — сказал Манилов. «Вы? Жена. Ах, боже мой! Мне, право, совестно, что нанес столько затруднений. Для Павла Ивановича не существует затруднений». Чичиков поклонился с признательностью. Узнавши, что он шел в палату за совершением купчей, Манилов изъявил готовность ему сопутствовать. Приятели взялись под руку и пошли вместе. При всяком небольшом возвышении или горке, или ступеньки Манилов поддерживал Чичикова. Горки или ступеньки Манилов поддерживал Чичикова и почти приподнимал его рукою, присовокупляя с приятной улыбкой, что он не допустит никак Павла Ивановича зашибить свои ножки. Чичиков совестился, не зная, как благодарить, ибо чувствовал, что несколько был тяжеленок. В подобных взаимных услугах они дошли, наконец, до площади, где находились присутственные места, большой трехэтажный каменный дом, весь белый, как мел, вероятно, для изображения чистоты душ, помещавшихся в нем должностей. Прочие здания на площади не отвечали огромностью каменному дому. Это были караульная будка, у которой стоял солдат с ружьем, две-три извозчичьи биржи и, наконец, длинные заборы с известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углем и мелом. Более не находилось ничего на сей уединенной или, как у нас выражается, красивой площади. Из окон второго и третьего этажа иногда высовывались неподкупные головы жрецов Фемиды и в ту же минуту прятались опять. Вероятно, в то время входил в комнату начальник. Приятели не взошли, а взбежали по лестнице, потому что Чичиков, стараясь избегнуть поддерживания под руки со стороны Манилова, ускорял шаг, а Манилов тоже с своей стороны летел вперед, стараясь не позволить Чичикову устать, и потому оба запыхались весьма сильно, когда вступили в темный коридор. И в коридорах, ни в комнатах, взор их не был поражен чистотою. Тогда еще не заботились о ней. И то, что было грязно, так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности. Фемида просто, какова есть, в неглиже и халате принимала гостей. Следовало бы описать канцелярские комнаты, которыми проходили наши герои, но автор питает сильную робость ко всем присутственным местам, если и случалось ему проходить их даже в блистательном и облагороженном виде, с лакированными полами и столами, он старался пробежать как можно скорее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому совершенно не знает, как там все благоденствует и процветает. Герои наши видели много бумаги, черновой и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сюртуки губернского покроя, и даже просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, своротив голову на бок и положив ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол об оттягании земли или описке имения, захваченного каким-нибудь мирным помещиком, покойно доживавшим свой век под судом, нажившим себе и детей, и внуков под его покровом. Дослышались урывками короткие выражения, произносимые хриплым голосом:
«Одолжите, Федосей Федосеевич, дельца за номером 368».
«Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку с казенной чернильницы».
Иногда голос, более величавый, без сомнения, одного из начальников, раздавался повелительно:
«На, перепиши, а не то снимут сапоги, и просиди, что у меня 6 суток не евши».
Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями. Чичиков и Манилов подошли к первому столу, где сидели два чиновника еще юных лет, и спросили: Позвольте узнать, где здесь дела по крепостям?
А что вам нужно?
Сказали оба чиновника, оборотившись. А мне нужно подать просьбу.
А вы что купили такое?
Я бы хотел прежде знать, где крепостной стол, здесь или в другом месте.
Да скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам тогда и скажем, где. А так нельзя знать.
Чичиков тотчас увидел, что чиновники были просто любопытны, подобно всем молодым чиновникам, и хотели придать более весу и значение себе и своим занятиям. «Послушайте, любезная, — сказал он, — я очень хорошо знаю, что все дела по крепостям, в какую бы ни было цену, находятся в одном месте, а потому прошу вас показать нам стол. А если вы не знаете, что у вас делается, так мы спросим у других». Чиновники на это ничего не отвечали, один из них только тыкнул пальцем в угол комнаты, где сидел за столом какой-то старик, перемечавший какие-то бумаги. Чичиков и Манилов прошли промеж столами прямо к нему. Старик занимался очень внимательно. — Позвольте узнать, — сказал Чичиков с поклоном, — здесь дела по крепостям.
Старик поднял глаза и произнес с расстановкою: «Здесь нет дел по крепостям».
«А где же?»
«Это в крепостной экспедиции».
«А где же крепостная экспедиция?»
«Это у Ивана Антоновича».
«А где же Иван Антонович?»
Старик тыкнул пальцем в другой угол комнаты. Чичиков и Манилов отправились к Ивану Антоновичу. Иван Антонович уже запустил один глаз назад и оглянул их искоса, но в ту же минуту погрузился еще внимательнее в писание.
«Позвольте узнать, — сказал Чичиков с поклоном, — здесь крепостной стол».
Иван Антонович как будто бы не слыхал и углубился совершенно в бумаги, не отвечая ничего. Видно было вдруг, что это был уже человек благоразумных лет, не то что молодой болтун и вертопляс. Иван Антонович, казалось, имел уже далеко за 40 лет. Волос на нем был черный, густой. Вся середина лица выступала у него вперед и пошла в нос. Словом, это было то лицо, которое называют в общежитии кувшинным рылом.
«Позвольте узнать, здесь крепостная экспедиция?» — сказал Чичиков.
«Здесь», — сказал Иван Антонович, поворотил свое кувшинное рыло и приложился опять писать.
«А у меня дело вот какое. Куплены мною у разных владельцев здешнего уезда крестьянина вывод. Купчая есть, остается совершить».
«А продавцы налицо?»
«Некоторые здесь, а от других доверенность».
«А просьбу принесли?»
«Принес и просьбу. Я бы хотел... Мне нужно поторопиться. Так нельзя ли, например, кончить дело сегодня?»
«Да, сегодня».
«Сегодня нельзя», — сказал Иван Антонович. «Нужно навести еще справки, нет ли еще запрещений. Впрочем, что до того, чтоб ускорить дело, так Иван Григорьевич, председатель, мне большой друг».
«Да ведь Иван Григорьевич не один. Бывают и другие», — сказал суровый Иван Антонович. Чичиков понял заковыку, которую завернул Иван Антонович, и сказал: «Другие тоже
не будут в обиде. Я сам служил, дело знаю. Идите к Ивану Григорьевичу, сказал Иван Антонович голосом несколько поласковее. Пусть он даст приказ, кому следует, а за нами дело не постоит.